Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казынцева. Сегодня последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день на литургии читается следующее евангельское чтение. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Таким образом, Господь заповедал нам прощать друг друга. И особенно это важно, когда мы стоим на пороге Великого Поста. Ведь вступать на это священное поприще нужно с мирным сердцем, освободив его от раздражения и обид. Для того, чтобы и спросить прощения, православные люди приходят в храм на вечернее богослужение, на котором совершается особый чин – чин прощения. И поэтому последнее воскресенье перед Великим Постом называется прощенным. О том, как праздновали этот день русские люди более 100 лет назад, рассказывает книга, о которой пойдет речь далее в нашей программе. Эта книга называется «Прощенный день» из воспоминаний детства. Она вышла в свет в издательстве «Сестричество во имя святителя Игнатия Ставропольского» и предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста. В основу книги легли детские воспоминания протоиерея Сергия Соколова, которые публиковались в 1910 году. Автор вспоминает свое детство, деда-священника, бабушку, благоговейные церковные службы, трогательный чин прощения на прощенное воскресенье. Его повествование переносит читателя в те давние времена, когда православие еще было неотъемлемой частью жизни каждого русского человека, когда посты соблюдали все от мала до велика, от государя до простого крестьянина, и в храмы спешили, едва заслышав колокольный звон. Именно поэтому в воскресный день, а особенно накануне Великого Поста, все вставали рано и спешили к заутрене. В атмосферу раннего утра читатель попадает с первых слов книги. Первыми в доме встают, конечно же, дедушка с бабушкой. И у каждого свои заботы. Бабушка, как евангельская Марфа, печется о земном, а именно о тесте для блинов. А дедушка читает правила. Об этом автор пишет так. Сначала дедушка читает шепотом, потом громче и громче. Внезапно судья приидет, и кайгош до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. В полунощи? Это, мне кажется, там, за окнами, откуда в комнату глядят мороз, снег, ночь. Когда нужно повторять «Господи помилуй» много раз, дедушка иногда сходит со своего места, смотрит через окно в темноту, тут же замечая, и еще не рассветает. А то подходит к часам и смотрит на них, а сам повторяет «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй» и даже уходит зачем-нибудь в другую комнату, на ходу все повторяя «Господи помилуй». Слушая монотонное дедушкино чтение, постепенно просыпаются и другие домочадцы и начинают собираться к заутренне в храм. О себе автор рассказывает. «Мне не хочется расставаться с теплой постелью, но я боюсь опоздать. Как ударят в колокол, дедушка не будет ждать ни минуты, а один я идти боюсь». Поэтому-то мальчик соскалькивает с постели и быстро одевается. А тут как раз и колокол напоминает о начале службы. Глухо проникающий через занесенные снегом окна, благовест сразу все преображает в комнате. Иконы, стены, окна, люди становятся как будто другие. Низкие потолки словно поднимаются. Стены раздвигаются, все точно прислушивается. Все величественное и торжественное. Лампадка будто ярче вспыхнула. Икона стала радостной и сияющей. И уж кажется, нельзя оставаться в этих стенах, а нужно туда, откуда плывут эти торжественные звуки. заслышав благовесть, спешит православный люд в храм. Туда приводит читатель и повествование книги. Народ подходит понемногу. Мужики и бабы долго стоят перед иконами, кланяясь в землю, потом в пояс на все стороны. И опять молится икона. У задней стенки разместились на длинной скамье старики, приехавшие из деревень и отогревающиеся у печки. Там слышен старческий разговор, кашель, протяжное зевание. Полумрак и тишина у закрытой на зиму арки в холодную церковь. В этом тихом и уютном углу церкви находится резное изображение Спасителя в темнице, помещенное в особенном стеклянном шкафу. Закрытый до самой шеи глазетовой пеленой, со склоненной на бок головой в терновом венце, с каплями крови на лице, Спаситель глядит из темницы, скорбный и грустный. Немножко со страхом подхожу прикладываться, трепетной рукой отворяю стеклянное окошечко, откуда пахнет особенным церковным запахом сырости, деревянного масла, парчи, и целую холодные кольчики ног Спасителя, потемневшие от того, что их целовали тысячи уст. Вскоре начинается заутренне, где дедушка автора служит литургию, а сам мальчик помогает в алтаре. Я, продолжает рассказ отец Сергий, хлопочу около кадила. Угольки начинают скоро краснеть, и тогда я, надувши щеки, изо всех сил раздуваю угольки, так что кружится голова и зеленеет в глазах. Дедушка мало обращает внимания на то, в каком положении кадила. И лишь не любит, когда я кладу очень много ладану. «Задушил ты совсем», — говорит он, щуря дыму глаза и отмахивая его от лица рукою. Но диакон строг. Заметивши, что кадила мало дымит, он поднимает его высоко, до уровня рта, и, дунувши на него, громко говорит мне: «Эй, братец, у тебя и нет тут ничего». Он даже, по-видимому, любит, если во время кождения в кадиле ярко вспыхивает огонь, который сверкает на золоте иконостаса, на окладах икон, на парче облачений, особенно когда ловким движением диакон описывает кадилом в воздухе круг. После литургии везде празднично, но, как пишет автор, как-то по-особенному, прощальным и унылым веет ото всего. Последний раз отслужили в ризах цветочками, а теперь будут все в черных, которые дедушка всегда как-то надевает боком, а сидят они на нем каким-то неуклюжим горбом. И в самих иконах, и в тоненьких свечках, которые кое-где будут слабо мерцать, будет особенная строгость и сухость. «Господи, помилуй» будут петь своеобразным напевом. И мягких просфор не дождешься целую неделю. А в среду и пятницу диакон будет приносить из холодной церкви антидор в виде маленьких холодных засохших кусочков. Для благовеста вовсе не нужно будет влезать на колокольню. Станут дергать снизу за веревку и бить редко и протяжно. И только на конце ударять три раза часто. А что будет вместо румяных, душистых блинов, густой сметаны, вкусного творога? Увы, грядут в изобилии черный хлеб, картофель, огурцы, капуста, квас, темно-красная свекла, моченые черные сухари. Даже холодно делается, и мурашки бегают по спине при виде ледяного кваса, больших желтых соленых огурцов, к которым прилипли мокрые листья смородины. Но пока еще можно есть блины. И поэтому по окончании литургии все члены семейства возвращаются домой и пьют чай с блинами. О себе автор пишет: «Иногда я беру блин, прокусываю в нем круглые отверстия для глаз и надеваю его на лицо. Но делаю это так, чтобы бабушка видела, а дедушка не видел. Дедушка не любит, чтобы за столом смеялись. Бабушка – смешливый человек, и, завидевши мои проказы, не может удержаться от смеха. Но она боится дедушки, старается удержаться, закрывает рот рукой, но от этого смех одолевает ее еще больше. Бабушка не выдерживает и прыскает. Дедушка косо, из-под лобья глядит на нее, потом отводит глаза и говорит тихо, но очень серьезно: «Объедался, опивался, без ума смеялся. В монастырях читают за трапезой, а ты…» Бабушка пугается и выдает меня. «Я, отец, не виновата», — робко говорит она, — «это вот он». Почуяв надвигающуюся беду, я судорожно проглатываю блин с глазами и, схвативши тарелку, лечу в кухню за блинами. Там я нарочно остаюсь долго, а когда возвращаюсь, то гроза уже прошла. После трапезы с блинами все домочадцы отдыхают, кроме Сережи. Его, как непоседливого и неугомонного, выпроваживают на улицу. А он берет салазки и идет кататься с горки. А на селе в это время все гомон, колокольцы и бубенцы. Однако веселье продолжается до первого удара в колокол. Автор пишет. Вот сверху, точно с неба, неожиданно и мягко пронесся в вечернем воздухе звук колокола. Пронесся, прогудел и замер. К вечерне. Опять колокольцы и бубенцы, режущие ухо, беспорядочные, назойливые, как будто не хотят они уступать колоколу. Но колокол, точно сознавая свою силу, ударил во второй раз. Опять замолк. Точно ждал, что образумятся колокольцы. Потом в третий. И понеслись, поплыли над селом эти звуки, равномерные, властные, настойчивые, царящие над землей, собирающие народ в храм на чин прощения. В этой книге описан чудесный мир маленького мальчика Сережи, который, повзрослев, стал священником. Как отмечает писатель Владимир Крупин, это настоящее душеполезное чтение, духовная радость. Читаешь и видишь духовными очами и эту сельскую церковь, и утро воскресенья, огни фонарей, горящие свечи, и дом батюшки, и его внука, будущего священника. Слышишь оживаемым слухом древние и вечные слова утренней службы, и убеждаешься – жива Русь. Ведь ничего не умерло, ничего не погасло. Поэтому теплый, духовный, немного ироничный рассказ священника Сергия Соколова о череде светлых и забавных впечатлений придется по душе и взрослым, и школьникам, и займет достойное место на вашей книжной полке. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.